понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Летайте самолетами Аэрофлота! Ну, наверное, так примерно звучал советский лозунг, который, собственно, призывал советского гражданина пересаживаться на борт авиалайнера. Ну, а я помню, как в 2014 году, когда Крым и после аннексии внезапно потерял статус полуострова и превратился в самый что ни на есть остров, точно такие же, примерно такими же лозунгами заманивали на борт российских авиакомпаний крымчан. И речь шла о том, что в Крым одновременно направлялось самые разные борты из самых разных аэропортов. Москва и Питер, Ростов и Грозный, Новосибирск и Омск. Более того, государство неоднократно обещало, что будет дотировать авиаперевозки в Крым, особенно в курортный сезон, для того, чтобы крымские курорты оставались на высоте. Но вот последние новости из мира российских авиакомпаний, они подчеркивают, что кризис затронул в том числе и эту отрасль в России. Я напомню просто, что один из крупнейших авиаперевозчиков, компания «Трансаэро», она обанкротилась. А вот последние отчеты, они, знаете ли, тоже весьма-весьма такие вот неутешительные. Ну вот смотрите сами. Крупнейшие российские авиакомпании понесли убытки в размере 24 миллиардов рублей по итогам первого квартала 2016 года. 24 миллиарда рублей. При этом объем перевозок упал еще на 8,5%. В абсолютных цифрах, то есть количество перевезенных пассажиров снизилось на 3,5 миллиона человек. Это довольно много. Только в июне месяце пассажиропоток упал на 14,5%. При этом затраты на содержание самолетов для российских авиакомпаний выросли. Например, расходы на техобслуживание и ремонт были увеличены на 27%. Затраты на аэропортовое обслуживание выросли на 20,6%. И это все происходит на фоне того, что сокращают российские авиакомпании число рейсов в Крым. Уменьшается количество государственных дотаций на авиаперевозки в Крым. И вот на самом деле, что происходит в небе над Россией и над украинским полуостровом, что происходит в ангарах, что происходит в аэропортах и что происходит на борту самолетов, мы будем об этом всем говорить сегодня в эфире. Но пока давайте послушаем небольшой сюжет, который подготовили наши коллеги.
100 слов по теме.
Крупнейшие авиаперевозчики России терпят многомиллиардные убытки и просят у государства поддержки. Об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на главу Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна. По его данным, операционные убытки крупнейших российских авиакомпаний в первом квартале 2016 года выросли до 24 миллиардов рублей по сравнению с 16 миллиардами прошлого года. Основной убыток, подчеркнул Тасун, приходится на внутренние перевозки. Причем прибыль на зарубежных маршрутах не может их компенсировать. Такие убытки специалисты связывают с низкими ценами на билеты и уменьшением пассажиропотока, в то время как расходы авиакомпаний продолжают расти. В первом квартале они увеличились на 15%, до 225 миллиардов рублей. Лизинг самолетов подорожал на 56%, а ремонт и техобслуживание выросло на треть. Кроме этого, на четверть подорожало обслуживание аэропортов. По мнению Тасуна, для разрешения проблемы в России необходимо создание госзаказа на авиаперевозки социально незащищенных слоев населения. Дополнительно к этому государству необходимо максимально снизить налогообложение. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Друзья, на самом деле вот мы задаемся все вопросами о том, почему, собственно, авиаотрасль в России начинает становиться убыточной. Может ли судьба компании «Трансаэро» постичь других авиаперевозчиков «Грандов», которые, собственно, работают на российском рынке? Что с пассажиропотоком? При каких условиях авиаотрасль вновь выйдет, ну, как бы, вот на тот уровень рентабельности, на котором она существовала до истории с полуостровом и с снижением цен на нефть? У нас есть много вопросов, но самое главное, что у нас есть эксперты, которым этим вопросом можно задать. Рад приветствовать. К нашей беседе присоединяется Алексей Синицкий, главный редактор издания «Авиатранспортное обозрение». Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот если говорить об убыточности, вот, о которой, собственно, пишут самые разные российские медиа, то Можно ли вот как бы общий контур проблемы обрисовать, почему авиакомпании российские сегодня как бы терпят убытки, несут убытки?
Ну, общий контур, понимаете, это ничем не изменилось, то есть на протяжении, ну, в общем, довольно длительного периода, значит, если разделить доходы на международные воздушные линии и внутренние линии, то, соответственно, международные перевозки традиционно были прибыльными, а внутренние перевозки традиционно были убыточными. Вот. Этому, ну, там ряд факторов, и при этом тут надо, конечно, учитывать еще некоторую такую тонкость, да, что, например, есть какие-то расходы, ну, там, например, на содержание офиса. То есть, если вот вы тратите на содержание офиса, то скорее эти расходы будут отнесены все-таки к внутренним перевозкам, потому что это расходы рублевые, и, соответственно, офис, значит, у вас и доходы рублевые внутренние. Вот. То есть, в этом смысле, безусловно, часть вот этой вот расходной, так сказать, расходов авиакомпании, она, ну, немного искажена. Но, тем не менее, интегрально мы видели на протяжении там многих лет, что у нас международные перевозки прибыльные, вот, а внутренние убыточные, но было время там, ну, вот, условно говоря, это был, наверное, в 2010 году, еще даже был такой год, когда у нас доходы от международных перевозок превышали расходы на внутренних.
А, Алексей, а если позволите, а что получилось в последние несколько лет? Количество внутренних перевозок выросло, которые убыточные, а количество международных сократилось?
Да, то есть это произошло как раз в последние, наверное, пару лет. То есть первый, ну, важнейший фактор – это, конечно, девальвация рубля, то есть вот ослабление курса относительно евро и доллара, которое произошло, оно привело к существенному сокращению, ну, две вещи, да. Одна вещь – это сокращение пассажиропотоков и международных перевозок. Вторая вещь – это увеличение тех расходов авиакомпаний, которые деноминированы в валюте, да. То есть, в первую очередь, лизинговые платежи за самолеты. То есть, расходы у авиакомпаний в этом смысле выросли, а валютные доходы сильно сократились. И, так сказать, вот переориентация, то, что мы видим у нас сейчас в целом по пассажиропотоку, ну, некоторая стагнация, там, около нуля, да, но этот около нуля, оно обеспечивается за счет, там, условно говоря, 20% сокращения международных перевозок, ну, и, допустим, там, 15-18% ростом внутренних перевозок. Но при этом мы видим, что внутренние перевозки, они своей доходностью они не покрывают.
Алексей, если позволите, вот в том числе портал «Медуза», когда опубликовывал отчеты авиакомпании о своих суммарных доходах и расходах, он упоминал, что выросли затраты на аэропортовое обслуживание. Речь шла о том, что они выросли на 20,6% до 35 миллиардов рублей в сумме. Затраты на аэропортовое обслуживание, насколько я понимаю, в целом это как раз-таки, собственно, речь идет о внутренних российских аэропортах. Почему там произошло вот это, произошел рост цен?
Ну, понимаете, вообще говоря, если мы так вот посмотрим, то как-то все цены растут. Вот, растут все издержки, понимаете? То есть здесь есть ряд вопросов. Понятно, что там у всех есть какие-то резервы по повышению эффективности, они есть у авиакомпаний, но они там в значительной степени выборны, но тем не менее есть. Они есть там и у аэропортов и так далее. Но тем не менее мы видим, что в общей экономической ситуации вот эти вот издержки, они растут. И тут некоторая часть проблемы, она вообще лежит вне гражданской авиации. А кроме того, вот вы же понимаете, да, что вот первый вопрос, который сейчас вот нас интересует, это огромные убытки авиакомпаний, но есть же второй не менее интересный вопрос, который всех интересует. Почему у нас такие дорогие билеты? Интересуются все, да?
Да.
Вот понимаете, как-то вот очень интересно, как эти два вопроса сосуществуют между собой. Ведь мы, понимая, что, как сказать, что видя вот эти вот огромные убытки авиакомпаний, которые, очевидно, не сулят ничего хорошего, да, в то же время мы задаемся вопросом, а почему у нас билеты такие дорогие? Вот.
И это есть, получается, это естественное саморегулирование рынка, то есть, который пытается переложить часть издержек, ну, собственно, если затраты на создание услуги высоки, то и, соответственно, услуга будет стоить дорого.
Да, услуга дорогая, но при этом получается, иногда получается, что, понимаете, есть платежеспособный спрос. И там, условно говоря, авиакомпании тоже не могут повышать цены, насколько, ну, как бы, Там, понимаете, во многих отраслях очень легко. Там они показали свои расходы, соответственно, добавили к этому какую-то маржу, и вот, пожалуйста, цена на продукт. Вот. Понимаете, вот гражданская авиация – это одна из тех немногих отраслей, где действительно пока еще цена формируется совершенно конкурентным образом.
Потому что рынок работает без монополий, а в рамках, ну, рыночной модели.
Пока... Да, пока идет конкуренция и существует некий платежеспособный спрос. Соответственно, авиакомпании не могут произвольно повысить цены так, чтобы, ну, просто никто не купит эти билеты. Либо, в первую очередь, не купят у той компании, которая первая начнет повышать цены.
Понятно. Вот. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот падение пассажиропотока на 3,5 миллиона человек, которое зафиксировано, оно вызвано тем, что у людей просто за 2 года кризиса начинают заканчиваться отложенные сбережения, ну, условно говоря, вот те самые заначки, которые там лежали на черный день.
Это и отложенные сбережения, и плюс, ну, скажем так, некоторая неуверенность. Ну, условно говоря, там многие решают, что, ну, наверное, можно как-то с отпуском, поскольку существенная часть вот именно международных перевозок, это был такой, ну, в основном отпускной туризм. Вот. И, соответственно, кто-то решает, что, может быть, нужно с отпуском обождать. Опять же, чисто внешние факторы, вот то, что происходило и происходит с Египтом и с Турцией, это, в общем-то, наши основные туристические рынки на самом деле были. Вот. И то, что произошло с ними, это послужило еще дополнительным ударом. То есть, как будто, как это сказать, ну, знаете, да, что как бы, как будто этого мало, да, того, что произошло с курсом рубля, да, вот еще добавились вот такие вещи. То есть, конечно же, это вот такое совпадение и череда очень серьезных ударов.
Ага. Еще один вопрос. Друзья, я просто напомню, что мы в эфире радиостанции «Крым Реалий» говорим вместе с главным редактором издания «Авиатранспортное обозрение» Алексеем Синицким. Алексей, скажите, я помню, что вот после, скажем, февраля-марта 2014 года, когда Москва и Киев обменивались взаимными санкциями, в том числе санкции касались авиапространства, и в том числе там Украина в 2015 году, если не ошибаюсь, или же в начале 2016-го ввела санкции, которые, согласно которым транзитный пролет российских самолетов через территорию Украины, он запрещается. И я так понимаю, что российские авиакомпании столкнулись с необходимостью облетать территорию Украины, когда, например, идут в Европу. Насколько вот этот факт, он является значимым в стоимости билетов? Или, на самом деле, большинство транзитных рейсов, они как бы не проходили через над территорией, над, в воздушном пространстве Украины?
Ну, на мой взгляд, этот фактор, безусловно, играет некоторую роль, но я бы не стал его так сильно преувеличивать. То есть мне кажется, что вклад его довольно-таки незначительный. Хотя он, безусловно, есть. И вот, кстати говоря, один из резервов, если мы будем говорить, чем реально можно помочь, ну, в том числе и государство может помочь этой компаниям, да, то есть это не просто там, как знаете, дайте денег, вот, это, в общем, как-то едва ли такая схема работает. А вот, например, оптимизация воздушных трасс внутри страны, вот, и, ну, условно говоря, вот если... сократить время каждого рейса на 5 минут в масштабах всей российской гражданской авиации, а это очень-то немного, да, это чуть меньше зоны ожидания, чуть более оптимально где-то пролететь и так далее, да, то есть это такие революционные вещи. Вот, вот это вот 5-минутное сокращение, оно дает такой же эффект, просто авиакомпании считали, как, например, вот сейчас обсуждается снижение НДС там с 10% до 0%. Вот, то есть вот это вот сопоставимые вещи, да, при том, что это никак не связано вообще с бюджетными расходами, ну, то есть там оно требует некоторых вложений, тем не менее, это вот деньги, которые, ну, вот они существуют.
А это от государства зависит, вот сократить время рейса на 5 минут, это государство может сократить?
Просто существует госкорпорация по организации воздушного движения. Вот, это, в общем, все вот диспетчерские службы и так далее, которые вот этим всем занимаются. Вот. И много лет обсуждается вопрос о том, что сейчас современные воздушные трассы можно проложить более оптимально, чем то, как они прокладывались многие десятки лет назад в условиях, так сказать, во-первых, при другом навигационном оборудовании и при других режимах секретности, когда нам каких-то где-то там просто нельзя было летать, хотя сейчас уже все давным-давно видно из космоса и гораздо лучше, ну и так далее. Да? То есть есть вещи, которые, ну, просто устарели, и там руки до них не доходили и так далее. Они, безусловно, требуют каких-то дополнительных вложений, но небольших. И это как раз такие работы как раз за счет авиакомпании как раз можно оплатить, потому что авиакомпании понимают, на что пойдут эти деньги. Они поймут, понимают, какая-то выгода будет за это, за этим последовать.
Алексей, еще один вопрос. Скажите, вот мы видим сегодня, что, условно говоря, цена на нефть, она стабильна. Она где-то колеблется от 45 до 51 доллара за баррель. Мы видим, что курс рубля тоже, в принципе, более-менее фиксирован. Мы понимаем, что вот на данный момент санкции сохраняются. А вот при сохранении нынешнего статус-кво, какие тенденции будут наблюдаться на российском авиарынке? То есть 2015 год, запомнил, для нас банкротством авиакомпании Transair, а насколько велик риск, что подобная судьба при сохранении нынешнего положения дел может постичь и других грандов?
Ну, хочется надеяться, что гранды все-таки смогут пройти этот период нормально. Вот. А какие-то риски, конечно же, для авиакомпании существуют. И тут очень как раз очень важно то, что вот понимаете, вот те убытки, про которые мы говорим, это же, собственно говоря, результат первого квартала. А он всегда был, в общем-то, ну, довольно-таки убыточным. Там был просто небольшой кусочек зимнего туризма, который, ну, как бы вот на после новогодий такой. А потом февраль вообще совершенно провальный месяц такой, как бы в нашем климате и в нашей, как сказать, образе жизни. Вот. И очень важно, каким образом будут результаты вот именно летнего сезона. Потому что тогда это принципиальный вопрос. Во-первых, авиакомпаниям надо будет расплатиться по тем долгам, которые у них накопились. Ну, или, по крайней мере, не, если не совсем расплатиться, но разумно обслужить те долги, которые накопились вот, при подходе к лету. Вот. А там много долгов, и в том числе наверняка и лизинговые компании многие реструктурировали свои платежи, понимая, что если авиакомпании ничего не будут, не могут ничего заработать, то глупо с них требовать деньги за самолеты. И скорее они могли перенести эти платежи как раз на окончание летнего сезона, когда там компании должны что-то накопить. Вот. И очень серьезный переход, конечно, от лета к зиме, в том смысле, что у вас, когда заканчивается летний сезон, у вас обороты еще летние, вы возите много, да, а продажи у вас уже зимние. Вы продаете мало, соответственно, вам необходимо некий такой финансовый резерв, чтобы вот пройти вот этот период. И здесь очень важно, что либо он у вас есть, либо вы можете прокредитоваться и на каких условиях, потому что ну вот опыт Transair показал, что компания просто не смогла вот покрыть вот эту вещь, именно поэтому это произошло в конце лета, начале осени, потому что, так сказать, покрыть вот эти вот текущие операционные расходы оказалось нечем.
Понятно. Спасибо вам большое, Алексей, за то, что нашли возможность нами поговорить. Алексей Синицкий, главный редактор издания «Авиатранспортное сообщение». Мы с нами на связи. Друзья, мы рады приветствовать Янис Дзенис, директор по внешним коммуникациям компании aviasales.ru. На связи со студией «Радио Крым Реалии». Янис, добрый вечер. У нас к вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот мы в частности встречали в разных медиа сообщения о том, что упал спрос на Крым, что государство уменьшает дотацию для авиакомпаний, которые занимаются пассажирскими перевозками на территорию полуострова. Вот в статистике компании, которую вы представляете, есть ли вещи, которые, вот, по которым можно отследить, летают ли в Крым, уменьшается ли количество запросов и так далее, и так далее?
Безусловно, Крым – это все еще направление номер один, причем как по лету, так и по зимним месяцам практически из любого российского города Симферополь будет абсолютно лидером. Другое дело, что сейчас после открытия Турции мы наблюдаем небольшое количество снижения на порядка, наверное, 3-4%. Я говорю о продажах. И пока, конечно, довольно, ну, как сказать, рановато, с одной стороны, сделать выводы о том, является ли снижение Крыма следствием открытия Турции. Мы, безусловно, будем изучать эту историю. Но очевидно совершенно, что какая-то часть туристов решила, что окей, в Турцию можно, поэтому пересмотрели свои планы и поменяли Крым на Турцию. Я вполне допускаю, что это могло произойти. В целом же, что касается дотаций, то, конечно же, да, это отразилось на путешественниках, но надо сказать, что все эти дотационные билеты в Крым, их и в прошлом году было сложно поймать, и в этом году тоже это не самая простая задача. Поэтому, в общем-то, самостоятельные путешественники уж точно привыкли рассчитывать только на себя и на всякие разные лайфхаки, которые позволяют найти билеты дешевле.
У меня вопрос очень нишевой, возможно, у вас нет сейчас под рукой информации, но тем не менее, вот эта самая дотационность билетов, условно говоря, борт в 150 мест, сколько там будет тех самых дотационных билетов? 10%, 40%, 60%? Ну, вот можете сориентировать примерно?
Так, дело в том, что эта информация, она даже авиакомпании не была опубликована. То есть сказать о том, какое количество мест на борту является дотационным, я крайне сложно, потому что на самом деле все, что касается субсидий Росавиации, и в этом году, и в прошлом году, и в другое время, вся эта история, она была покрыта вообще мхом, мраком и всем на свете. Потому что разобраться в том, на что же и на какое количество пассажиров тратили все эти деньги, довольно сложно. Тут много всяких разных по этому поводу было инсинуаций и предположений, на самом деле. Но то, что в действительности происходило, это что в разгар лета субсидированных билетов действительно не хватало. Зато, скажем, в сентябре и октябре можно было летать, в общем, по субсидиям хоть 100 раз в день.
Скажите, вот опять же, мы говорили с Алексеем Синицким, это главред издания «Авиатранспортное обозрение», он говорил, что в силу объективных причин, например, долгое время в России международные перевозки были прибыльными, а внутренние перевозки были убыточными, долгое время удавалось за счет международных перевозок субсидировать внутренние, а сегодня из-за курса доллара людей меньше летает за границу, больше внутри страны, поэтому цена авиабилета растет. Вот вы фиксируете вот степень роста в насколько она значительна, на ваш взгляд?
На самом деле, тут нет некой температуры по больнице, но в целом, безусловно, стоимость среднего чека, она растет от года к году. Буквально вот перед этим я поднимал какие-то данные по Турции, если условно в прошлом году средний чек на линии Москва-Анталия составлял что-то вроде 34 тысяч рублей, то в этом году, в этом июле, это уже 35-37 тысяч рублей. Вносить 10 тысяч довольно чувствительно. И дальше уже в зависимости от направления цена может скакать по-разному. При этом по российским направлениям, например, может вообще получиться уменьшение среднего чека благодаря тому, что на эту линию вышла авиакомпания «Победа», которая традиционно снижает стоимость среднего чека порядка там 30-40%. Поэтому по международным направлениям это, скорее всего, будет плюс, причем он будет значительный. Он, конечно же, там варьируется, этот процент роста, но чувствительно увеличивается.
Вы упомянули о том, что Симферопольский аэропорт остается одним из самых популярных направлений, собственно, по продажам. А чем это обуславливается? Невысокая стоимость перевозки или вот регулярный спрос, когда и в межсезонье и так далее, вот на ваш взгляд?
Я не увижу никакой там регулярности спроса, потому что, если честно, чем заниматься в межсезонье в Крыму, я вот на этот вопрос ответа не знаю. Я боюсь, что популярность Крыма – это исключительно количество повторений слова «Крым» в эфирах и из различных медиа, потому что, ну, в общем-то, никакого другого туда повода ехать, ну, глобально сложно представить себе, что так, там инфраструктура готова принимать такой объем туристов. И, собственно говоря, мы неоднократно замечаем уже, что некое медиа-явление взвинчивает спрос на то или иное направление. Потому что, скажем, участие Исландии и всеобщее восхищение Исландии во время чемпионата недавнего, оно на там 30% увеличило количество поисков билетов в Рейкьявик. Поэтому, когда со всех кнопок телевизора говорят о том, что Крым – это вообще лучшее, что может с вами произойти летом, естественно, что люди, поддающиеся подобному влиянию, они послушно исполняют.
Реагируют рублем, да. Спасибо, Янис. Янис Зенис, директор по внешним коммуникациям компании aviasales.ru, был гостем нашей программы. Друзья, в общем, следите за цифрами, следите за тем, что происходит. На мой взгляд, очень важные вещи прозвучали сегодня в эфире. Лично для меня это было новое. Надеюсь, для вас тоже. Берегите себя и до завтра.